Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Человек, который познакомил мир с возбудителем туберкулеза и дал надежду на победу над ним, был награжден Нобелевской премией, а звали этого человека Роберт Кох. До самого конца жизни немецкий ученый продолжал исследования в микробиологии. Он умер 27 мая 1910 года в санатории в Баден-Бадене. Тело Роберта Коха было кремировано, однако в Пруссии в то время по закону не разрешали захоранивать урны на кладбищах. В результате было принято решение создать мавзолей Коха прямо в Институте инфекционных болезней его имени в Берлине. И поныне можно посетить эту усыпальницу, увидеть портрет великого ученого и прочесть эпитафию «Роберт Кох. Работа и успехи». Вот о них мы и поговорим с главным научным сотрудником Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко, историком медицины Сергеем Затравкиным. Сергей Наркизович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, всю жизнь посвятить себя поискам причин заразных болезней, такая вот одержимость и увлеченность присуща, наверное, единицам, и можно сказать, это врожденная гениальность.
Ученым он, конечно, был от Бога. Другое дело, что он в этом смысле не уникален. Очень многие люди посвящали себя и продолжают посвящать себя науке. Другое дело, что Кох себя смог в полной мере реализовать и добиться действительно выдающихся результатов и еще при жизни быть фактически канонизированным в ученом мире.
А как ему это удалось?
Ну, универсальный рецепт – труд и талант. Потому что трудился он, конечно, очень много, причем с самых ранних лет. Еще с того времени, как он стал уездным санитарным врачом в провинциальном городке в Пруссии.
Кстати, вот как раз именно там, по-моему, его жена подарила ему на 29 лет микроскоп.
Да.
Может быть, как раз именно это повлияло на его выбор? Потому что он удалился от медицинской практики и проводил все свое время практически за вот этим прибором.
Здесь, на самом деле, я бы не совсем согласился, потому что работа санитарным врачом, она как раз предполагала необходимость проведения таких исследований. Другое дело, что многие, скажем так, подавляющее большинство санитарных врачей не брали бы в руки микроскоп, а использовали бы для этого лаборатории, которые имелись, и туда бы отправляли материалы. А Коху было самому интересно исследовать. И микроскоп в данном случае послужил не причиной, а поводом реализовать его внутреннюю потребность к творческому поиску, к изучению неизведанного. И он, собственно, и начал изучать сибирскую язву. И смог найти ее, и сам возбудитель сибирской язвы, и ее споры. И, собственно, здесь вот были заложены основы всех его последующих микробиологических побед.
А потом, как дальше шли его исследования, как он дошел до возбудителя туберкулеза, если я не ошибаюсь, многие думали, что это наследственное заболевание.
Кох с помощью своего учителя и выдающегося немецкого патолога Кангейма смог обнародовать свои исследования по сибирской язве, чем привлек к себе внимание. Уже первые публикации, первое же выступление Коха, в общем, составили ему научное имя, его пригласили в Берлин стать инспектором. И вот, став инспектором в Берлине, он получил свое распоряжение лабораторию. И здесь он расширил круг своих исследований, и в поле его внимания попал туберкулез. Что неудивительно, поскольку это была самая страшная болезнь того времени, и внимание к ней было привлечено всего медицинского сообщества. Версий о причинах туберкулеза было огромное множество, их там можно было насчитать больше 20. Но Кох считал эту болезнь инфекционной и начал искать возбудителя. Он столкнулся с огромными проблемами. Если сибирскую язву он смог обнаружить под микроскопом без красителей, то туберкулезную палочку таким образом обнаружить не удавалось. Он ежедневно получал из Шарите материалы и найти не мог. Потом он придумал использование анилиновых и других красителей, в результате чего смог в препарате обнаружить палочку. Сейчас вот современным исследователям уже нет такой необходимости, потому что известно, что там, скажем, грамотрицательные организмы окрашиваются вот такими красителями, грамположительные вот такими красителями и так далее и тому подобное. Все уже там составлены давно таблицы, и люди могут этим спокойно совершенно пользоваться. Но кому-то и когда-то это надо было найти. Что Кох блистательно и сделал.
Ну вот все-таки вот он нашел эти самые палочки туберкулеза, это был возбудитель туберкулеза. А что дальше? информацию, что они давали, вот это открытие?
Кох на основании своих исследователей заявил, что причиной туберкулеза является заражение вот этой самой палочкой. И здесь, собственно, и возник, как и впоследствии с холерой, он же потом точно так же опишет и холерный вибрион. И вот здесь возникнет у него целая серия, я бы не сказал конфликтов, а именно научных дискуссий с врачебным сообществом. Вот здесь, это я высказываю абсолютно личную точку зрения, Кох не был врачом, он получил медицинское образование, но он не был врачом, он был биологом и микробиологом, он был санитарным врачом, он очень коротко в своей жизни работал с больными, и у него был не врачебный взгляд, врачебный взгляд всегда идет от человека, от пациента. И поэтому для большинства врачей того времени сам по себе тезис, что какая-то бацилла, какая-то палочка является возбудителем болезни, был не очень приемлем, потому что врачи говорили Коху, ну хорошо, палочка, она есть, она объективна, ее много, но почему одни заболевают, а другие нет? То же самое касалось холерного вибриона. Почему люди пьют одну и ту же зараженную холерным вибрионом воду, но из 10 человек заболевает 2? Вот вы попробуйте это объяснить. Вы на основании, вы разработали свою знаменитую триаду Коха, да, вы точно показываете, что вот при любом случае заболевания туберкулеза вы обнаружите эту палочку, да. Но а в обратную эту сторону, хорошо, вот эту палочку, вот этот холерный вибрион потребляют там очень многие люди, но заболевают далеко не все.
Так как он все-таки выкрутился, как он вышел из этой ситуации? Потому что я знаю, с его препаратом, туберкулином тоже были проблемы, и он вызывал аллергию.
Нет, туберкулин это Кох попробовал разработать способ лечения туберкулина. Он полагал по аналогии с другими возбудителями, что если получить продукт жизнедеятельности самой палочки и ввести его в организм, то он будет противодействовать. Но это не подтвердилось. Да, там возникали тяжелые ответные реакции, даже ухудшалось течение. Но другое дело, здесь вот наиболее показательна его полемика с выдающимся немецким эпидемиологом Петтенхофером, который ему впрямую доказывал о том, что холерный вибрион, если и является возможным возбудителем холеры, но сам по себе не способен вызвать холеру. И во время публичных дебатов в аудитории Петтенхофер просто взял стакан с чистой взвесью холерного вибриона и выпил его. А затем они через неделю встретились в этой же аудитории. Петтенхофер сказал, ну вот, я выпил стакан холерного вибриона, я же не заболел. Да, это потрясающее стечение обстоятельств. Петтенхофер тоже не знал, что он делает. И если бы он это сделал до обеда, то, видимо, он бы не дожил, не прожил бы и суток. Но он выпил этот стакан после обеда, когда у него было много соляной кислоты в желудке, которая убила весь вибрион. Он в данном случае полагал, что холерный вибрион является одной из причин. Он сам по себе не активен и не вызывает заболевания. Для этого он должен попасть в почву, изменить свои свойства, и только попав из почвы в воду, а из воды в организм человека, он может вызвать заболевание. Это были научные дискуссии, которые и в 90-х, и в нулевых годах 20 века, они продолжали. Другое дело, что потом, так сказать, вся история качнулась в сторону бактериологии. И в медицине возникла так называемая концепция моноказуализма, то есть концепция одной причины, когда стали искать вот этого возбудителя для всех болезней. Но потом уже в 30-е годы это постепенно стало уходить на нет, и врачебная точка зрения о том, что это всегда взаимодействие, это взаимодействие микро- и макроорганизма, и только вот на этом взаимодействии либо появляется, либо не появляется болезнь. А в результате поэтому Кох все время и полемизировал. Он полемизировал с Пастером по прививкам, он полемизировал с Вирховым по той же самой этиологии туберкулеза. Для Вирхова были очень важны социальные факторы влияния. Вирхов, полемизируя Коху, говорил, да, по конечно, палочка, но почему-то богатые люди, проживающие в хороших домах, хорошо питающиеся, не заболевают, а люди, живущие в трущобах, просто повально больны туберкулезом. Как это можно объяснить с точки зрения палочки? Поэтому это просто предмет научных дискуссий того времени, которые, собственно, свое влияние на медицину. Вирхов был абсолютной звездой, абсолютно признанным лидером немецкой медицины и медицинской науки. Ну, просто, что называется, некоронованный король.
Но он вот как раз критиковал микробную теорию Коха и даже мешал карьере ученого.
Да, Вирхов был в этом смысле жесткий человек, и если ему кто-то не нравился, то он мог и поломать карьеру, да. Это было свойственно. Но Кох впоследствии был не менее жестким человеком. Во всяком случае, как он не взлюбил своего ученика Беринга за то, что кто получил раньше него Нобелевскую премию.
И они спорили как раз вот по поводу того, может ли человек заражаться туберкулезом от животных. Кох считал, что не может, а молоко и мясо зараженных животных безопасно, а ученик считал, что Кох не прав. Хотя, как мы знаем, время показало, что прав-то был Беринг.
Прав был Беринг, и Кох приложил достаточно усилий для того, чтобы создать Берингу проблемы с его карьерой. Но нам в основе, конечно, главное было не это, опять же, научная полемика, сколько вот личная обида Коха за то, что Нобелевскую премию первую получил не он, а Беринг.
И все-таки вот, если подытожить, какие аргументы приводил Роберт Кох своим оппонентам, как он отбивался, и в итоге, в общем-то, на чем сошлись ученые?
Ко времени смерти Коха как раз бактериология взяла верх над другими версиями. Итогом всех этих полемик как раз стало, что да, вот живой возбудитель является главной причиной. Потом это снова сошло на нет в пользу более комплексного, более взвешенного взгляда, что это всегда взаимодействие микро- и макроорганизмов.
Но здесь вот смотрите, напрашивается аналогия с коронавирусом. Он тоже ведь передается воздушно-капельным путем.
К туберкулезу можно провести определенные аналогии. Хотя одно бактериальная инфекция, другое вирусная, разная степень заражаемости. Есть и различия очень существенные. Но провести можно. Это совершенно новый возбудитель. И времени с исторической точки зрения, с точки зрения познания прошло совсем немного. И видите, как здесь выясняется, что на разных расах по-разному проявляется, на разных возрастах по-разному проявляется. Плюс он сам как-то меняется. Он вот сейчас, о нем знают только одно, что о нем ничего не знают. Как лечить, как сделать вакцину, это пока загадка. Но это нормальный процесс познания, собственно говоря, который продолжается всего там пятый месяц. В свое время академик Петр Николаевич Бургасов, главный санитарный врач Советского Союза, он говорил, что чем спокойнее эпидемическая ситуация, тем больше денег надо вкладывать в санитарно-эпидемиологическую службу. Потому что в любой момент может появиться либо новый возбудитель, либо вернуться старый.
О работе и успехах Роберта Коха мы говорили с главным научным сотрудником Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко, историком медицины Сергеем Затравкиным.
Интервью на радио «Спутник».